Город Петра. Однако же благословляющий намерения благие и истребляющий неправедные и нечестивые затеи, даровав нам по шестилетним многочисленным и непрерывным сухопутным и морским победам славный мир с совокупно восстановленными тишиной и покоем повсюду в обширных пределах империи, доставил нам паки время упражняться приятнейшим сердцу нашему трудом, снабдить империю нужными и полезными учреждениями для умножения порядка всякого рода и для беспрепятственного течения правосудия. И для того, как мать о чадах своих беспрестанно пекущаяся, входя вновь во все подробности внутреннего управления империи, нашли мы, что по великой обширности некоторых губерний они недостаточно снабдены как правительствами, так и надобными для управления людьми, что в одном и том же месте, где ведомо правление губерний и казенные доходы и счеты, общие с благочинием или полицией, и сверх того еще уголовные дела и гражданские суды отправляются, а таковым же неудобством тех же губерний в провинциях и уездах правление не меньше подвержено, ибо в одной воеводской канцелярии совокупленно находятся дела всякого рода и звания. Для пресечения всех сих и много других неудобностей, кое исчислять пространно бы было, наипаче же ради заведения лучшего порядка и для беспрепятственного течения правосудия, заблагорассудили мы издать ныне учреждения для управления губерний и снабдить сим оные как части, составляющие Российской империи обширность, приготовляя тем самым и облегчая лучшее и точнейшее исполнение полезнейших впредь из издаваемых узаконений. Из преамбулы учреждений для управления губерний Всероссийской империи, 1775 год. У микрофона ведущий Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы вновь возвращаемся к разговору о реформах Екатерины II. Слово доктору исторических наук Кириллу Назаренко.
Восстание Пугачева только что отгремело, а Екатерина предпринимает областную реформу. Но реформа эта задумывалась еще до Пугачевского восстания, и Пугачевское восстание подчеркнуло ее необходимость, потому что те губернии, которые были введены в России в 1708 году Петром I и существовали до этого времени, были очень большими. Надо напомнить, что Петр тоже провел свою губернскую реформу, и он создал трехуровневую систему местного управления. Низшей единицей был уезд. Несколько уездов составляли провинцию и несколько провинций – губернию. Эта система была достаточно громоздкой, но тем более, что провинция, которая включала в себя столичный город губернии, управлялась непосредственно губернатором, то есть она была еще и не очень стройная. Осознанно уже было после смерти Петра неудобство этой трехзвенной системы, и постепенно происходил ее демонтаж. Страна плавно приближалась к двухзвенной системе местного управления, но очень большую роль продолжали играть исторические границы, которые дошли до XVIII века, еще со времен феодальной раздробленности, границы разного рода уделов, которые выделялись и в XIV-XV веке. И менялись экономические отношения, некоторые города переживали расцвет, другие города, которые были важными центрами страны в XVI-XVII веке, наоборот, переживали упадок, а, скажем, административные органы продолжали по инерции оставаться в этих городах, которые уже теряли свое значение, многие села выросли фактически до городского уровня, но продолжали юридически оставаться селами. Все это требовало урегулирования, и в 1775 году Екатерина начинает областную реформу, которая продолжалась до смерти самой императрицы и совпала с ее уходом из жизни. В 1796 году реформа была завершена. В результате у нас сложилась стройная двухзвенная система местного управления. Нижний уровень — уезд, верхний уровень — губернатор. губерния или наместничество. Но тут было дело вкуса, как это называть, потому что потом в XIX веке появится еще и слово «область», и термины «губерния» и «область» были синонимичны, но областями назывались губернии на окраинах, а губерниями — губернии в центре страны. Но Екатерине в какой-то момент понравилось слово «наместничество», и к моменту ее смерти было всего две губернии — Петербургская и Московская, а все остальные 50 административных единиц назывались наместничествами. Потом Павел переименовал все это в губернии, но это было уже неважно. Самое главное, что в основу деления было положено численность населения, а не исторические воспоминания, и старались, чтобы в каждом уезде было примерно одинаковое количество людей, и в каждой губернии тоже примерно одинаковое количество жителей, но с губерниями так ровно не получилось. Губернии могли быть и маленькими, как, например, Эстлянская и Лифлянская губернии, особенно Эстлянская. По населению она была одной из самых маленьких в Российской империи, оставалась такой до 20 века, а другие губернии были по населению большими, например, Московская, потому что Москва была одним из крупнейших городов России, и численность населения сильно тянула вверх. Но в целом удалось провести довольно удачно границы. Кстати, нужно подчеркнуть, что губернская реформа Екатерины фактически действовала до 1927 года, то есть 150 лет примерно. Границы губерний серьезно не менялись. Павел попытался губернии укрупнить. Вместо 52 он создал 42 губернии, 10 губерний расформировал, но Александр I восстановил фактически екатерининское деление, потому что оно было продуманное и оправданное. И в течение всего 19 и начала 20 века границы губерний существенно не менялись. Это означает, что они были хорошо продуманы и выверены. Но и только уже на рубеже 20-30-х годов 20 века, когда у нас сложилась система национальных республик, краев, областей, эта екатерининская система была окончательно ликвидирована. При этом в центре каждой губернии должен был находиться крупный город, в центре каждого уезда, ну, относительно крупный населенный пункт. При этом 165 сельских населенных пунктов получили статус городов, потому что они выросли в достаточной степени. Но в России в целом городов было немного, и, как правило, в уезде был один город. В некоторых случаях в уезд попадал еще один населенный пункт со статусом города, и тогда он именовался заштатным городом. Иногда довольно часто переносили столицу уезда из одного городка в другой городок, не могли с этим определиться, но это были отдельные такие анекдотические случаи. В целом система была достаточно устойчивой. Кроме того, что нужно было разделить страну на удобные для управления части, еще одной задачей областной реформы было выстраивание местной администрации. И здесь нужно вспомнить коллежскую реформу Петра. Петр создал стройную систему центральных учреждений, которая намного обгоняла свое время. Фактически коллежская система в значительной степени предвосхищала министерскую и обгоняла реалии многих европейских стран на 50, 70, а то и на 100 лет. Это была очень удачная реформа. Но местная администрация в петровское время не была упорядочена таким образом, прежде всего потому, что у государства не было средств на содержание чиновничества многочисленного в губерниях. Петр попытался было создать в каждой губернии и провинции контору, аналогичную коллегии, за исключением, конечно, военной, адмиралтейств, иностранных дел, коллегии, относившиеся ко внутреннему управлению страной. Но сразу же после смерти Петра эта реформа была отменена, потому что было очевидно, что государство не потянет такое громадное количество чиновников. Был выход, на самом деле, довольно простой. Чиновникам можно было не платить жалования, можно было положиться на то, что они сами себя прокормят за счет добровольных подношений. Это был абсолютно нормальный способ содержания чиновничьего аппарата в раннее новое время. Он практиковался во всех европейских и не только европейских странах. Но решили, что население просто не прокормит такое количество чиновников. И поэтому единственным административным органом в губернии и провинции была канцелярия, губернаторская канцелярия и воеводская канцелярия. В провинции словом «воевода» назывался глава провинции. Это была традиция еще с 16 века идущая, когда термин «воевода» дотоле исключительно военный, при Иване Грозном начал использоваться в качестве термина, обозначавшего главу административного района страны, сначала на окраинах, а потом уже и по всей стране. И вот воеводы просуществовали до областной реформы Екатерины II. Thank you. Екатерина дошла, и Россия, собственно, лучше сказать, дошла к 70-м годам 18 века до того, что можно было устроить более такую устроенную и современную систему местного управления, как она была сконструирована. В губернии, конечно, главной фигурой был губернатор. Он официально назывался хозяином губернии, и Екатерина сделала очень много для того, чтобы поставить губернаторов на высокую ступень почета. Для них строились губернаторские дворцы, очень большие и роскошные для губернских городов. Они до сих пор, как правило, сохранились и являются памятниками архитектуры XVIII века. И в них зачастую до сих пор располагаются разного рода административные органы. Например, для губернаторов были заказаны серебряные сервизы, так называемые губернские сервизы, для того, чтобы губернатор мог принимать гостей с достаточной долей роскоши и помпезности и представлять из себя представителя центральной власти или губернатора, или наместника. Но Павел I из экономии эти сервизы изъял и переплавил в монету. Назначались губернаторами, конечно, вельможи, люди, обладавшие личными состояниями, которые позволяли им дополнить губернаторское жалование и достойно представлять центральную власть. Губернатор при этом отвечал за абсолютно все, что происходило в губернии, и этот подход остался в силе до 1917 года. В качестве символа такого порядка возникли губернаторские отчеты, но эта практика сложилась уже окончательно в XIX веке, когда губернатор ежегодно должен был подать в Петербург обширный отчет о делах губернии. Ну и, скажем, во времена Николая I губернаторские отчеты были очень информативные и позволяли царю действительно судить о реальном положении дел в губернии. Был создан специальный опросник из более чем 200 вопросов, на которые губернатор должен был ответить. И Николай I, кстати, читал лично все губернаторские отчеты. Вообще, теоретически предполагалось, что царь сам должен их читать, потому что губернаторы подчинялись царю непосредственно. Позднее, когда будет создано Министерство внутренних дел, фактически министр внутренних дел стал начальником губернаторов, но вот при Екатерине губернаторы выходили непосредственно на царя. При губернаторе был вице-губернатор в качестве его заместителя, и в губернии было создано несколько органов бюрократических. Главным, наверное, из них, ключевым, была казенная палата. Казенная палата отвечала за сбор налогов и вообще государственных доходов на территории губернии и за выдачу денег по требованию разных государственных органов. И казенные палаты стали таким важным органом на местах. Председатель казенной палаты фактически был третьим лицом в губернии после губернатора и вице-губернатора. Появляются посты губернского прокурора. Губернский прокурор должен был следить за исполнением законности. Он тоже входил в состав губернского бомонда. Но и создается губернский приказ благочиния, то есть орган, который должен был заниматься, с одной стороны, надзором полицейским за порядком, с другой стороны, благотворительностью разного рода, и под эгидой приказа благочиния начали создаваться и образовательные учреждения, и разного рода приюты. Но не надо преувеличивать масштабы этой деятельности, конечно, масштабы были очень скромными, тем не менее появился орган, который должен был за всем этим следить. Но основной деятельностью приказа благочиния была полицейская, нужно было следить за, скажем, санитарным состоянием губернии, за тем, чтобы на базарах продавали качественное продовольствие. Этому Екатерина, кстати, уделяла очень большое внимание. Ей ежедневно докладывали о ценах на рынках Петербурга, лично ей, для того, чтобы она могла судить о том, каково положение рядового населения Петербурга и не склонно ли оно к возмущению по причине резкого скачка цен на продовольствие, дрова, там, другие жизненно важные припасы. Вот в Париже правительство Людовика XVI упустило этот момент, и это стало толчком для Великой Французской революции. Именно возмущение, вызванное голодом, который во Франции разразился в 1688-89 годах. На уровне губернии все выглядело очень стройно и по-современному, я бы сказал. Но вот управление уездом было устроено довольно странно по современным меркам, но для этого были свои причины. Прежде всего, в уезде не было единого начальника, аналогичного губернатору в губернии. В уезде было два начальника. Один из них — это городничий, чиновник, назначаемый государством, который отвечал за порядок в уездном городе. И тот же гоголевский городничий — это не начальник уездного города формально, это человек, который должен присматривать за порядком. При этом в уезде были чиновники, подчинявшиеся казенной палате, были чиновники, подчинявшиеся приказу благочиния и прокурору губернскому, но но они не подчинялись городничим. То есть они находились с ним порой в сложных отношениях. Городничий же подчинялся губернатору. И в распоряжении городничего могла быть небольшая инвалидная команда, ну, может быть, 2-3 десятка старых солдат, уже не способных к строевой службе, которые должны были худо-бедно поддерживать порядок в уездном городе. Но сам городничий тоже, как правило, был из военных, и требовалось, чтобы он был решительный человек, желательно с громким голосом и тяжелым кулаком. А вот сельская местность уезда подчинялась совершенно другому лицу, которое называлось капитан-исправник. Капитан-исправник был выборной должностью. И вот тут мы подходим к очень важному моменту, когда в учебнике школьном можно было прочитать, что 18 век — это эпоха дворянской диктатуры, то мог возникнуть вопрос, ну, какая же дворянская диктатура, когда есть царь, который сам командует дворянами как хочет, и вроде бы дворяне власти никакой не имеют. Ну, конечно, это рассуждение не учитывало государственных переворотов, но если мы спустимся на уездный уровень, то мы увидим, что такое дворянская диктатура, как она была устроена на самом деле, потому что вся сельская местность уезда находилась целиком в руках местного дворянства, и местное дворянство делало там практически все, что ему было угодно. Вот органом этого дворянства был капитан-исправник, это была выборная должность, его выбирали местные уездные дворяне, которые были вольны в этом выборе, и капитан-исправник был из числа отставных офицеров, но как раз его чин по табели о рангах соответствовал армейскому капитану, почему он капитаном-исправником, собственно, и назывался, и он должен был поддерживать полицейский порядок в уезде, но вопрос, как? У него не было вообще никаких подчиненных, он был одинокой фигурой, а опираться он должен был на помещиков, потому что у каждого крупного помещика была команда псарей, доезжачих, егерей, которые обеспечивали помещичью охоту. Это были люди, умевшие ездить верхом, владеть оружием. И фактически эти команды помещиков и составляли уездную полицию. То есть если капитану-исправнику нужно было кого-то арестовывать или тем более бороться с какими-то разбоями, он обращался к помещикам, собирал вот эту ватагу псарей, доезжачих и егерей, и с ними должен был бороться с преступностью. Если этого не хватало, ну, тогда он уже обращался в губернский город, где, как правило, стояла довольно крупная воинская команда, могли размещаться там и регулярные войска, и гарнизонные батальоны, и оттуда присылали роту солдат, ну, а может быть и больше, если нужно было, уже с которыми можно было бороться с серьезными преступными проявлениями. Вся власть капитана-исправника зиждилась на отношениях с помещиками, то есть мало того, что он был выборный, так он еще и должен был все время взаимодействовать с ними, чтобы обеспечивать их помощь себе. И, безусловно, если в уезде имелась латифундия какого-нибудь магната, там, Кирилла Петровича Троекурова, вспомним Дубровского, Пушкина, то, конечно, его влияние на уезд было громадным, и оно могло значительно превышать влияние капитана-исправника. При этом государство экономило на государственном аппарате. То есть у нас в сельской местности вообще отсутствовали оплачиваемые государственные чиновники. Должность капитана-исправника, кстати, не оплачивалась. Но помещики обычно скидывались, потому что должность капитана-исправника была хлопотной, и ее не занимали богатые помещики, которых, ну, и так все было хорошо, ее занимали помещики небогатые, которые стремились что-то заработать на этой должности. И вплоть до 1907 года в России не было сельской полиции вообще. Это удивительно. В той же Франции она появляется в революционную эпоху. В большинстве континентальных государств европейских это начало 19 века, ну а Россия прожила без сельской полиции весь 19 век. И действительно, полицейская власть в уезде оказалась в руках дворян. Но юридически на чем она зиждилась? На том, что каждый помещик имел право наказывать своих крепостных за любые преступления, кроме убийств и разбоя. И фактически капитан-исправник и помещики, которые вокруг него объединялись, могли сечь крестьян, провинившихся, уличенных там в воровстве, предположим, сколько угодно. Помещики имели право ссылать крестьян в Сибирь на поселение и на каторгу. То есть, если было необходимо, то помещики могли не обращаться в государственный суд. Но и только, повторюсь, в случае убийств или вооруженного разбоя в дело вступали государственные судебные органы. Судебные органы тоже были преобразованы в рамках областной реформы. Они они стали стройными, и построены они были, правда, по принципу очень далекому от современного правосудия. Судебные органы были строго сословными. Но я не буду утомлять наших слушателей перечислением их названий, потому что названия были довольно странные. Но Екатерина пыталась как-то славянизировать эти названия, и наряду с более-менее понятным современному человеку названиями Вышний земский суд, Нижний земский суд, были такие органы, как Верхняя и Нижняя расправа. Это судебные органы, это не какая-то криминальная система, но названия эти были непривычны, действительно. Идея была в том, что судебные органы делятся на три части. Суд для дворян, суд для мещан и купцов и суд для крестьян, прежде всего государственных, конечно. Каждый из этих трех судов имеет свои подразделения в уезде и в губернии. Кроме того, в губернии есть еще дополнительные органы, палата уголовного суда и палата гражданского суда. Дальше, если происходит какое-то преступление, то расследуют и выносят приговор, а эти стадии не разделялись. Следствие вообще не было выделено в отдельное явление в России 18 века. Ну, что-то вроде предварительного следствия мог вести капитан-исправник или городничий, а дальше суд уже должен был разбираться сам. Так вот, дело попадало либо в уездный уровень, либо в губернский, в зависимости от масштаба и в зависимости от сословной принадлежности участников этого криминального случая. То есть, если жертвой или преступником был дворянин, то дело рассматривалось дворянским судом. Если жертвой или преступником был мещанин или купец, а дворяне никак не фигурировали в этом деле, то тогда городской суд должен был это рассматривать. Ну и, наконец, если в дело были вовлечены только государственные крестьяне, ни мещане, ни купцы, ни дворяне, то тогда уже крестьянский суд этим занимался. Если дело было более важное, фигурировало убийство или разбой, то этим занималась палата уголовного суда. А палата гражданского суда занималась гражданскими спорами, ну, например, о наследстве. Кстати, гражданское право в России в это время было очень сложным, оно не было единым, и на территории центральной губернии, например, продолжало действовать право, выросшее еще из правды Ярослава и судебников, а, например, на территории Белоруссии действовал литовский статут, на территории Молдавии там свои исторические законоположения, Грузии и так далее, и так далее. То есть в каждом регионе действовало свое гражданское право, и гражданские процессы могли тянуться бесконечно. Там дела о наследстве, ну, есть примеры, которые тянулись 20-30 лет, и уже успевали умереть и наследники, и уже их, так сказать, внуки того человека, о наследстве которого суд шел, вступали в дело. Это все было довольно тягомотно. Ну и судебная система, нельзя сказать, что была очень хороша. Главной ее проблемой была медленность судопроизводства. Исключительно долго тянулись эти процедуры. При этом суд был инквизиционный, но это не ругательство, это термин. Стороны только переписывались, они ни в коем случае не встречались лично. Считалось, что это очень вредно, это приносит лишние эмоции. Нужно только на бумаге переписываться. И вот эта бумажная переписка могла тянуться исключительно долго. Кроме того, очень важна была форма, в которой эта переписка велась, и если человек не очень хорошо владел канцелярским языком, то он мог совершить много серьезных ошибок, и даже имея все шансы выиграть дело с точки зрения сути, он мог проиграть его по формальным причинам. Поэтому большую роль играли разного рода ходатаи по делам. Кстати, у нас не было ни адвокатов, ни нотариусов официально, и они появятся только во времена Александра II. У нас были разного рода ходатаи по делам, из числа отставных чиновников, зачастую изгнанных со службы за пьянство и разного рода нарушения. Моральный облик этих ходатаев по делам был довольно низким. Впрочем, надо сказать, что в большинстве стран Европы судебные учреждения находились в подобном же состоянии. Естественно, что у нас не было никаких присяжных. Дело любого уровня решалось только чиновниками. Эта система постепенно вводится во всех губерниях. Таким образом, Екатерина, с одной стороны, задействовала дворянство для управления страной, с другой стороны, она упорядочила чиновничью структуру. Появляются, кстати, справочники, так называемые адрес-календари, которые переиздавались ежегодно и в которых можно было прочитать, какие должности занимают какие люди в каждом уезде и губернии России. То есть, полистав календарь, можно было найти своих знакомых, проследить за их судьбой, и уездные помещики, многие читали эти календари в качестве главного своего развлечения, делали там еще разного рода пометки о своих знакомых. областной реформой Екатерины теснейшим образом связана жалованная грамота дворянства и жалованная грамота городам. Жалованная грамота дворянства была издана в 1785 году, и она являлась одним из элементов областной реформы, ну или тесно примыкала к областной реформе. Называлась она полностью грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства. Целей было у этого документа как минимум две. Первая цель — это перехватить славу благодетельницы дворянства у Петра III. Нужно было чем-то затмить манифест о вольности дворянства 1762 года, и Екатерине это в известной степени удалось. А кроме того, ей нужно было приспособить дворянское самоуправление к нуждам областной реформы. Понятно, что Екатерина там перечисляла разного рода привилегии дворянства, которые оно и без того имело. Самое главное — привилегия владеть крепостными. Ну и дальше право служить или не служить, освобождение от телесных наказаний и тому подобное. Но это все у дворянства уже было. А из нового — это дворянское самоуправление. Самоуправление дворянское Екатериной вводилось на уровне уезда и губернии, но, что было логично вполне, раз в три года должны были проходить уездные дворянские собрания, и впоследствии, вплоть до второй половины XIX века, уездное дворянское собрание стало, я бы сказал, фокусом дворянской жизни уезда. Это было время, когда не только дворяне съезжались в уездном городе, обычно зимой это происходило, потому что по санному пути было легче добраться, но и потом зимой в деревне было скучно, дворянское собрание было развлечением, съезжало все дворянство уезда, дворяне там общались, развлекались, ярмарка невест, конечно, происходило, и проходили дворянские выборы. Целью дворянского собрания были дворянские выборы, на которых выбирался уездный предводитель дворянства. Выборы, кстати, эти проходили непривычным для современного человека способом, привычным образом ставить галочку в бюллетень. Впервые наши граждане стали только в ноябре 1917 года, когда проходили выборы в учредительное собрание. А до этого никаких бюллетеней не было. Было голосование шарами. Как это выглядело? Предположим, было три кандидата в уездные предводители дворянства. В зале уездного дворянского собрания, ну или о ком-нибудь другом большом и красивом доме уездного города ставились три ящика деревянных, на каждом из них выставлялась табличка с именем и фамилией кандидата. После этого дворяне по очереди подходили к этим ящикам. У каждого ящика они получали шарик, но обычно это был шарик из какого-то мягкого материала, ну или небольшой твердый шарик, но не бильярдный шар, конечно. И затем дворянин должен был закатать рукав по локоть, чтобы доказать, что у него в рукаве нет еще шариков, опустить руку в ящик, а в ящике было две половины, разделенных перегородкой. Одна половина ящика была выкрашена в белый цвет, другая в черный цвет, и дворянин должен был незаметно положить свой шарик на белую или черную сторону. Ящик был довольно глубокий, ну, по высоте напоминал современную тумбочку, и добраться до дна было невозможно. Ну, нельзя было зачерпнуть горсть шариков с одной стороны и переложить на другую. Бросая шарик на белую сторону, голосовал за данного кандидата, на черную сторону против данного кандидата. Отсюда, кстати, появилось выражение, до сих пор сохранившееся в академической среде, когда голосуют за присвоение степени кандидата или доктора наук на диссертационном совете, то если обнаружились голоса против, то говорят, ему бросили черный шар, там, или два черных шара. Это память вот об этой старинной процедуре голосования. И затем дворянин подходил избиратель ко второй урне и точно так же бросал шарик на одну или другую половину, и к третьей. И можно было проголосовать за всех, против всех, за одного, за двух, в любой комбинации. После этого, когда процедура опускания шаров заканчивалась, урны вскрывались, и подсчитывалось количество шаров в черной и белой половине. Затем из белых шаров суммы вычитали сумму черных шаров и получали рейтинг данного кандидата. И в порядке рейтинга они и выстраивались. То есть тот, у кого перевес белых шаров над черными был наибольшим, а может быть даже перевес черных шаров над белыми был наименьшим, оказывался избран в качестве уездного предводителя дворянства. И уездные предводители дворянства были, ну, людьми важными, и они постепенно увеличивали свой общественный вес по ходу XIX века. Даже отмена крепостного права не сказалась на их положении. Более того, к концу XIX века уездные предводители стали фактически чем-то вроде мини-губернаторов уезда. Так сложилось, что они стали руководителями уездной администрации. Поэтому, когда Ильф и Петров вывели в 12 стульях Кису Воробьянинова, который был уездным предводителем дворянства, Ильф и Петров уже забыли к концу 20-х годов, кем были эти люди, ну, потому что Ильф и Петров до революции жили не очень долго, и новая реальность очень быстро отодвинула далеко-далеко на задворке сознания старую. А вообще, реальный уездный предводитель был очень серьезным чиновником, ну, сейчас бы сказали, глава районной администрации, можно вполне уравнять эти две фигуры. При Екатерине вес уездного предводителя был чуть меньше, но не намного. Если возникал какой-то конфликт городничего и капитана-исправника, то именно уездный предводитель должен был его улаживать. Уездный предводитель рассматривался как человек, который тоже отвечает за порядок в уезде, наряду с капитан-исправником и наряду с городничим в уездном городе. Так что с уездными предводителями шутить было не надо. Обычно уездным предводителем был самый богатый и уважаемый помещик уезда. Но бывало по-разному. Были уезды, особенно на севере страны, где помещики были очень мелкими, и там просто не было самого богатого помещика. На юге могла быть ситуация, когда несколько крупных магнатов имели владение на территории одного уезда, и между ними, конечно, могла возникнуть борьба, могли возникнуть партии сторонников того или иного местного авторитетного помещика. Но в целом эта система работала. Затем, также раз в 3 года, происходило губернское дворянское собрание. Ну, губернское дворянское собрание назначалось не в тот год, когда назначались собрания уездные. Таким образом, из 3 лет 2 года у помещикам было чем заняться. 1 год уездное собрание, другой год губернское. Помещики всей губернии уже слетались в губернский город. Конечно, масштабы балов, приемов, развлечений на этой стадии были гораздо больше, чем в уезде. И главной целью собравшихся было избрание губернского предводителя дворянства. Вот здесь система менялась. Если уездных предводителей всегда выбирали сами помещики вплоть до 1917 года, то губернского предводителя выбирали по-разному. И были периоды, когда было всеобщее голосование, были периоды, когда от уездов избирали выборщиков, которые уже непосредственно избирали губернского предводителя, и эта система существовала более долгое время. Павел I вообще пытался отменить выборы губернских предводителей, но ненадолго эти его новшества сохранились. Александр восстановил екатерининские порядки. Губернский предводитель был фигурой другого рода, чем уездный. Обычно в губернские предводители выбирали какого-нибудь крупного вельможу, который находился в Петербурге. И главной задачей губернского предводителя было ходатайство по делам дворян своей губернии в столице. Как правило, губернский предводитель в своей губернии не жил, он находился далеко, и он был человеком в высоких чинах, с большим богатством. Ну, желательно, чтобы это был вообще, конечно, какой-нибудь фаворит императрицы или императора, но такое бывало нечасто. Все-таки в губернии было больше 50, и 50 фаворитов найти было сложно, но избрание губернским предводителем показывало, что человек достиг в жизни очень высокого статуса, и этот статус, это положение признано дворянами губернии. Кто мог принимать участие в выборах? Безусловно, это должны были быть дворяне, причем дворяне потомственные, личные дворяне не имели права принимать участие в губернских выборах, и, кроме того, существовал имущественный ценз для дворян. Во-первых, нужно было просто владеть хоть каким-то поместьем в данной губернии, ну и в данном уезде, соответственно. Время от времени вводились цензы, и большую часть времени они существовали, когда мельчайшие помещики не имели права голоса и должны были собираться в группы таким образом, чтобы в этой группе в совокупности у всех помещиков было не менее, ну скажем, 20 крестьянских душ во владении, и тогда эта группа помещиков получала 1 голос. Но если у вас было, скажем, 100 душ или 300 душ или 1000 душ, то вы все равно имели 1 голос, а не 10 там, или 20. При этом женщины не имели права участвовать в выборах, не избирать, не быть избранными, несмотря на то, что они могли быть владелицами поместий, но, тем не менее, избирательное право дворянское было исключительно мужской привилегией. Эта система оказалась исключительно устойчивой. Она без серьезных изменений просуществовала до 1917 года, и она стала еще одной важной подпоркой под екатерининским государством, под екатерининской Россией, да и не только екатерининской, и Александровской, и Николаевской. Особенно большой была роль этих органов до отмены крепостного права, но и после отмены крепостного права, даже после земской реформы и городской реформы Александра II, роль дворянских выборных органов была очень очень серьезной, особенно в провинции, ну, скажем, в Москве, Петербурге, конечно, она была чуть поменьше уже, но в целом дворянство остается весомой политической силой до начала 20 века. И это еще одна реформа Екатерины, которая дожила до самого падения Российской империи. Понятно, что на выборах дворянских могли кипеть страсти, и это было еще одним развлечением для российского дворянства, но сама по себе система дворянских выборов несла в себе и определенную опасность для абсолютизма, потому что стало очень легко сделать еще один шаг мысленно. У нас есть уездное дворянское собрание, есть губернское дворянское собрание, а почему у нас нет всероссийского дворянского собрания? И вот эта мысль беспокоила монархов, скажем, Павел I попытался даже урезать дворянские права, фактически ликвидировал губернские дворянские собрания, но потом они были восстановлены. И в разного рода проектах преобразования России конституционного, ну, наподобие проекта Спиранского, вот эти вот дворянские выборные органы либо включаются в новые конституционные учреждения, либо они рассматриваются как модель, по которой строятся, ну, какие-то другие, более демократичные учреждения. В целом, дворянство таким образом проходило, ну, в известной степени политическую школу в этих органах дворянского самоуправления. Кроме того, органы дворянского самоуправления, ну, прежде всего, уездный и губернский предводитель, должны были заниматься благотворительностью. И, например, в их руках был такой мощный инструмент, как дворянская опека. Понятно, что могла сложиться ситуация, когда дворянин умирал, оставались его малолетние дети, ну, с матерью-вдовой, а может быть, даже и круглыми сиротами, и нужно было распорядиться поместьем до совершеннолетия кого-то из наследников. Тогда в этом случае включалась дворянская опека, назначались опекуны. Как правило, насколько можно судить по мемуарам, опекуны оказывались людьми не очень честными и считали нормой греть руки на имуществе сирот. Зачастую оказывалось к моменту вступления в наследство подросших наследников, что наследство-то, собственно говоря, и не осталось, потому что благодаря рачительному управлению опекунов оно куда-то исчезло. Ну, скажем, мы должны иногда даже поблагодарить вот этих вот управляющих за их нечестность, потому что только благодаря этому у нас появился известный военный моряк, командующий Черноморским флотом, адмирал Михаил Петрович Лазарев. Вообще он был сыном очень богатого человека, сенатора Петра Лазарева, и был записан в Преображенский полк в юности. Но поскольку отец очень рано умер, то Лазарева с братом тут же отправили в морской кадетский корпус, который был самым дешевым для семей воспитанников учебным заведением. Обучение было бесплатным, на полном пансионе. Ну и пока Лазарев с его братом учились, росли, достигали совершеннолетия, все имущество их отца было разбазарено. И когда Лазарев уже вступил в морскую службу, ему деваться было некуда. Нужно было служить, чтобы иметь жалование, на которое можно было бы жить. Это поставило Михаила Петровича в безвыходное положение. Он в итоге стал крупным морским деятелем. А так бы, может быть, стал богатым провинциальным помещиком и все. Теперь нам нужно еще об одном екатерининском нововведении несколько слов сказать. Это жалованная грамота городам. Она была выпущена вскоре после жалованной грамоты дворянству, и жалованная грамота городам была действительно новым словом, потому что до этого никто в России из монархов привилегии городских сословий не формулировал в едином документе. Прежде всего в этой грамоте шла речь о купечестве. Вообще, когда Екатерина говорила о городах, она имела в виду в первую очередь купцов. Но надо помнить, что был еще гораздо более многочисленный слой мещан, то есть рядовых городских жителей, занимавшихся преимущественно ремеслом. Теоретически тут было несколько серьезных проблем. Нужно было отграничить право торговли для купцов и для других сословий. Вообще лишить права торговать крестьян или мещан совсем было нельзя, потому что это бы остановило обмен между городом и деревней, обмен продуктов на ремесленные товары. Но одной из целей жалованной грамоты было ограничить торговлю мещан и крестьян, чтобы они не становились конкурентами купечества. А купечество же было разделено на три гильдии. Каждая гильдия имела свои привилегии. Скажем, купцы первой гильдии имели право вести заморскую торговлю. Купцы второй гильдии имели право торговать по всей России. Ну а купцы третьей гильдии только в своей губернии. А мещане и крестьяне, соответственно, могли торговать только в своем уезде, не выходя за его пределы. Чтобы попасть в гильдию, нужно было заплатить гильдейский сбор. Это было дело абсолютно добровольное. Если вы вы не хотели его платить, вы его не платили, но тогда и не зачислялись в гильдию и теряли право на крупную торговлю, конечно, были люди, которые обходили законодательство. Известны случаи, когда крепостные крестьяне на подставных лиц организовывали такую громадную торговлю, что потом платили за себя гигантские выкупы. Основатель династии Морозовых, знаменитый купеческий, заплатил своему помещику 20 тысяч рублей в 20-е годы 19 века за себя и свою семью, а потом пригласил помещика в свой дом в Москве, и помещик понял, что он продешевил, можно было слупить и 50 тысяч. Такие случаи, конечно, были единичными, и, конечно, уклонение от закона редко принимает массовый характер. Так вот, были прописаны привилегии гильдейского купечества в жалованной грамоте городам. Кроме того, вводилось городское самоуправление. Оно вводилось по образцу немецких городов. Существует такое понятие «магдебургское право». Это один из вариантов системы городского самоуправления, который сложился в средневековой Германии. И в Восточной Европе магдебургское право имело особое значение, потому что польские короли начинают пользоваться магдебургским правом, они его жалуют тем или иным городам. Венгерские короли жаловали магдебургское право. То есть в целом Восточная Европа была знакома с этой системой городского самоуправления. Она была во многом скопирована Екатериной в жалованной грамоте городам, и она представляла собой очень запутанную конструкцию. Городское население делилось на 6 категорий. Некоторые категории были достаточно понятными, скажем, мещане, то есть люди, которые платят подушную подать, несут рекрутскую и другие повинности и занимаются ремеслом в городе. Здесь все было ясно. А была, например, такая категория, как иностранцы и художники. Но при этом под иностранцами понимались также и иногородние, то есть люди, официально приписанные к другому городу, но ведшие торговые дела вне своего места прописки. Каждая из 6 категорий выбирала своего представителя, которые образовывали шестигласную думу. И шестигласная дума выбирала городского главу. Эта система, я бы сказал так, худо-бедно работала, но она имела гораздо меньшее значение, чем дворянское самоуправление. Реальных рычагов влияния на окружающую действительность у горожан было немного. В губернском городе, конечно, власть губернатора была настолько подавляющей, что губернский голова мог только робко кланяться, стоя в уголке. В уездном городе роль городского головы была чуть больше, но если мы вспомним гоголевского ревизора, а гоголевский ревизор, кстати говоря, это исключительно остро, живо нарисованная картина уездной жизни, соотношение веса разного рода уездных величин, то мы увидим, что там тоже городской голова, в общем, находится на вторых или третьих ролях. И, пожалуй, главной задачей городского самоуправления была раскладка разного рода налогов и повинностей. Но здесь тоже нужно понимать, что городское самоуправление охватывало две очень разные социальные группы. Купечество подушную подать не платило, рекрутской повинности не подлежало, телесным наказаниям не подлежало и платила налоги особым образом, то есть платила гильдейский сбор и платила разного рода пошлины. Тогда к мещане подушную подать платили, рекрутской повинности подлежали, телесным наказаниям подлежали, и интересы конкретные этих социальных групп были очень разными. Скажем, существовало внутри этого городского самоуправления еще отдельное мещанское самоуправление в лице так называемых мещанских старост. И вот мещанские старосты как раз были серьезной властью, прежде всего от них зависела раскладка рекрутской повинности. То есть эти люди могли сдать в рекруты любого относительно молодого жителя города мещанского сословия. Конечно, это был очень серьезный рычаг, и фактически, можно даже сказать, что в жизни мещан мещанские старосты играли большую роль, чем шестигласная дума. Но предполагалось, что это городское самоуправление также будет заниматься опекой над малолетними сиротами купцов, благотворительностью какой-то, но опять же купцы предпочитали благотворительностью заниматься самостоятельно, от своего имени, а не от имени городского самоуправления. Так что в целом жалованная грамота городам занимает гораздо меньшее место, чем жалованная грамота дворянства. Кроме того, Екатерина разрабатывала еще и жалованную грамоту государственным крестьянам. но опубликовать ее она не решилась, потому что это сразу же бы вызвало бурление среди крепостных крестьян. Крепостные крестьяне вообще очень чутко реагировали на все слухи, домыслы о облегчении их положения, ну, тем более об отмене крепостного права. И Екатерина побоялась, что такая грамота вызовет новое восстание, потому что крепостные крестьяне будут требовать приравнять их к государственным. Но так крестьянство никакой жалованной грамоты и не получило. В результате областной реформы Екатерины, жалованной грамоты дворянству и городам, Россия к концу XVIII века получила стройную систему местного управления, которая оказалась настолько хорошо придуманной, что просуществовала без серьезных изменений до 60-70-х годов XIX века, а в части губернского, так сказать, губернаторов, границ губерний и дворянского самоуправления она просуществовала и до 1917 года, ну а границы, повторюсь, до 1927 года просуществовали. И в целом этот блок реформ Екатерины нужно рассматривать как очень успешный и как главное из того, что Екатерина сделала в смысле внутреннего управления России.
Итогом губернской или областной реформы 1775-1785 годов стало, напомню, деление территории на наместничество, то есть губернии, и деление губернии на уезды по принципу численности налогооблагаемого населения. Из 23 старых губерний к концу правления Екатерины II появилось 51 новое. Часть судебных и административных должностей стали выборными. Города выделились в отдельную административную единицу. Дворянству были предоставлены самые широкие привилегии в результате издания жалованной грамоты дворянству в 1785 году. Итогом же административных нововведений городской реформы того же 1785 года стало введение выборных органов на уровне города, общегородской, шестигласной думы, а горожане, то есть мещане, в результате издания жалованной грамоты городам были разделены на 6 разрядов для формирования местных органов управления. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Город Петра.